Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Первый этап переписи населения в Кыргызстане закончил. Некоторые наши граждане почувствовали на себе то, что их переписали. Другие оказались вне удел, потому что очень многие граждане нашей страны жалуются, что под перепись населения они не попали, к ним никто якобы не пришел. Почему так случилось? В чем будет заключаться второй этап переписи населения в нашей стране? Об этом сегодня мы поговорим в эфире.
В гостях у нас сегодня заведующий отделом статистических переписей и геоинформационных систем Национального статистического комитета Римма Чыныбаева. Римма Кубанычбековна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, рада вас видеть у нас в студии. Ну, давайте с самого животрепещущего вопроса начнем, потому что на самом деле, когда ты просто даже делаешь такую простую выборку, да, у себя в коллективе, по крайней мере, ходишь и спрашиваешь, слушай, а к тебе переписчик-то пришел или нет? Ну вот честно вам скажу, к третьей, по крайней мере, вот в нашем коллективе переписчики не пришли. И это как-то странно. Я, кстати говоря, откликнулся на призывы Нацстаткома позвонить, связаться с вами для того, чтобы к нам прислали переписчика. Организовали очень быстро, сразу скажу. Через 20 минут переписчик к нам пришел, всех переписал. Тем не менее, почему так получилось, что многие кыргызстанцы жалуются на то, что переписчики их не посетили?
Перепись населения, согласно постановлению, мы будем проводить в два этапа. Первый этап уже завершен. Он был с 25 марта по 3 апреля 2022 года. Проводили потом контрольные обходы, то есть выборочно ходили через каждый 10-й дом, проверяли. Но, к сожалению, да, на наш колл-центр номер 1216 поступали звонки. У нас есть в соцсетях наши, как бы,
контакты?
Да, контакты, странички, где мы об этом говорили и просили откликнуться, кто не принял участие в переписи, чтобы они позвонили нам, оставили контакты. То есть мы выезжали точно. Угу. А сейчас там в течение 10 дней по переписи звонили, потом последние 3 дня контрольный обход, очень было много звонков. Вначале спрашивали, кто к ним должен прийти, переписчик, фамилию, то есть эти вещи спрашивали, какие вопросы будут задаваться, уточняли, сколько минут будет идти перепись. Но, к сожалению, вы понимаете, это как бы международная практика, всегда тяжело идет перепись населения именно в городском местности.
Угу. Столица Бишкек. То есть горожане не так ответственны и гостеприимны к переписчикам?
Нет, имеется в виду, что горожане в основном это занятые люди.
Конечно.
Их практически не бывает днем дома. Они очень поздно приходят домой. Именно городские наши переписчики, это в каждой области было, пытаются, понимаете, что они целый день ходили к ним, несколько раз их не было дома, они ходили ночью, ну, и тогда поступали звонки, что почему они приходят ночью, угу, после 10, почему они приходят по двое, то есть это как бы, вы понимаете, да, переписчики тоже, это нанятый персонал, тем более в Бишкеке мы нанимали в основном студентов, что студенты все равно ночью боялись тоже ходить по одному. Поэтому есть такая практика и международная практика, что мы продлили контрольные обходы. Сейчас в каждой области у нас созданы колл-центры, где мы принимаем все звонки, кто не прошел перепись. И в течение 10 дней, когда будет второй этап переписи, с 23 апреля по 2 мая 2022 года, у нас есть отдаленные зоны, где первый этап они не охвачены, не должны были, понимаете, да, это отдаленные зоны, где дороги были закрыты или труднодоступны. Есть определенный список, где проходит перепись вторым этапом. И параллельно мы будем в каждом районе разворачиваем колл-центры, разворачиваем пункты или помещения, где будут сидеть координаторы, и куда могут подойти, кто хочет, ну, кто не переписался.
Угу.
И второе, мы сейчас вот готовим приказ, чтобы развернули мобильные группы, то есть на все адреса, которые были оставлены, у нас база эта составляется, будем выезжать точно, чтобы провести перепись населения.
Угу.
Уже в адресах, куда, где, какое лицо, которое не переписано.
Угу. Вот смотрите, когда ко мне не пришел переписчик, у меня была своя мотивация сообщить о том, что меня не переписали. Во-первых, потому что так или иначе мы работаем все равно журналисты, люди более-менее ответственные, поэтому когда ты несколько раз делал эфиры о переписи населения, ну, как-то обидно обо всем этом знать, а потом
не переписаться.
Да. Но, с другой стороны, вот, например, с членами своей семьи я не нашел сразу же взаимопонимания, потому что мне сказали, что а зачем нам это надо? Отвлекаться на... Сколько там идет перепись, я в ней не участвовал. Ну, минут 15-20, наверное, я так думаю, да? Отрываться от своих дел. А вот вы сейчас говорите, что будет второй этап. Это будут развернуты мобильные бригады. Это надо будет вообще самому куда-то прийти. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, которые такого же мнения, как и некоторые другие, которые говорят о том, что зачем нам, в принципе, это нужно, зачем на это тратить время. Какова польза и общегражданская, и вообще социальная от переписи населения? Почему гражданин хотелось бы, чтобы поучаствовал в этом мероприятии?
У нас девиз... Перепись населения в Кыргызстане значим каждый. Получается, от того, насколько мы качественно и как бы полную информацию соберем, от этого будет зависеть вообще развитие нашей страны на будущее. Это такая колоссальная возможность собрать данные и провести такой хороший анализ не только на уровне, допустим, республики, области, района, а спуститься до каждого села. Для Алёкмэту это очень важная будет информация, что, к примеру, да, элементарный вопрос, сколько вам лет и какой у вас там, допустим, пол, да, это вот такие демографические данные, что это нам позволяет потом проанализировать. К примеру, в каком-то селе вот очень много детей родилось, и глава Алёкмэту должен понимать, что он должен открыть, допустим, дополнительные места в садике. Соответственно, это должна быть дополнительно в будущем, да, развиваться. Что дети растут, они пойдут в школу и так далее. То есть это как бы правильное планирование развития региона. И эта информация необходима. Также у нас есть глобальные... международные отношения, которые мы все знаете, что наша страна подписалась о мониторинге целей устойчивого развития. И два раза до 2030 года страна должна отчитаться. То есть первый отчет мы уже добровольно провели в 2020 году. Там почти 231, по-моему, показатель международный по сопоставлению. Он одинаково методологически идет, и предоставляем данные, что позволяет сравнивать страны друг с другом.
Это ООНовская программа, да?
Да, это ООНовская программа. Там есть, очень много было в соцсетях тоже, почему спрашивать, сколько у меня компьютеров. То есть это один из вопросов цели устойчивого развития. Насколько цифровизирована страна? То есть это как бы, кажется, вопрос, ну, такой... непонятны для населения, но если сравнивать и смотреть глобально, это очень такой необходимый показатель, который оценивает уровень страны. Есть вопросы, которые можно собрать только при переписи населения. Это единственный источник. К примеру, у нас, вы знаете, да, реестр населения, он создается, нету пока единой базы по всем... не только гражданам, но и иностранным гражданам, которые у нас здесь проживают, какая национальность, уровень образования, какими языками владеет человек или лицо, которое вот подлежит переписи. А для чего это тоже нужно? Вы знаете, что строятся вот школы или открываются школы, он должен понимать, что, допустим, в каком-то районе все говорят на кыргызском языке, соответственно, это должна быть кыргызская школа. Если часть говорит на русском, соответственно, есть... как бы развить к тому, что где-то надо открывать двухязычные, да, вот такие школы. Насчет юга, вы знаете, что там есть и третий как бы язык, это узбекский и так далее, да. То есть все эти вещи можно отследить только по итогам переписи.
Что касается вопросов, которые задавали переписчики, ко мне пришли переписчики, когда нужно, в положенные сроки. Задали несколько вопросов, я на них ответила, ну, там, буквально, кто проживает в этом доме, там, сколько человек, пол, образование, по-моему, еще какой-то вопрос. Ну, в общем-то, вопросов было, наверное, 4 или максимум 5. И все. Ну и, собственно, сказали спасибо большое и ушли. Потом, когда я полезла в социальные сети смотреть, выяснилось, что вопросов-то было, оказывается, гораздо значительно больше. Да, и вот про те же самые там ноутбуки, например, кого-то спрашивали, компьютеры, да, про знание языков то же самое кого-то спрашивали. Меня вот лично не спросили, например. Вот эти вопросы, они все были обязательными? Был какой-то список у переписчиков? Или это была отчасти какая-то собственная инициатива тех людей, которые ходили по домам?
Получается, мы впервые же проводим перепись населения в электронном формате. И впервые как бы на международной арене мы проводим первый перепись населения именно на смартфонах или телефонах самого переписчика. То есть это нонсенс, нигде такого не было, мы шли первые. И сама мобильное приложение было рассчитано так, пока ты не ответишь на этот вопрос, на следующий день переходит.
А ко мне приходила девушка с листочком бумаги, например.
Вот получилось так, да, очень много информации к нам поступало, что ходят на бумаге. Вы понимаете, что мы их каждый день контролировали и говорили, ты не обошел сегодня, должен обойти там 3-4 дома или квартиры, ты не обходишь, и они, к сожалению, некоторые переписчики в целях экономии своего времени, и вот они пошли на бумаги. Но мы точечно выявляли, кто это делал, нам поступали адреса, какой-то переписчик.
То есть в чем смысл? То есть они собирали информацию на бумаге, а потом его вводили в приложение?
Да, они, получается, сами потом вводили мобильное приложение.
Понятно, интересная схема.
Но мы эти вещи старались приостанавливать сразу, потому что на бумаге, понимаете, что не все вопросы можно задать или что-то забыть. Тем более вы понимаете, что мобильное приложение позволяло нам, допустим, для детей не задаются, да, какие-то вопросы, например, где ты работаешь, ищешь ли ты работу.
Но, тем не менее, не задавались.
Для детей.
Для детей, да, потому что...
Вы спрашивали, где работает твой сын?
На каком, какие языки он знает, ему 3 месяца.
Это задается.
То есть есть вопросы... Международный язык младенцев.
Есть вещи, есть вопросы, которые задавались для всех лиц, независимо от возраста. Допустим, есть вопрос, который задавался только для детей в возрасте 0-17 лет. Имеется ли свидетельство о рождении?
То есть
это просил, когда еще в 2019 году ГРС было, сейчас Министерство цифрового развития. Вы знаете, что они выдают свидетельство о рождении. И для них очень было важно, чтобы каждый ребенок при рождении, что у него должен быть документ. Это тоже один из вопросов по целям устойчивого развития. То есть должно быть 100%, все дети должны иметь паспорта, все дети должны иметь свидетельство о рождении.
Документ,
да? Документы, да. И все рождения должны быть зарегистрированы.
В общем, если вдруг в рамках второго этапа там, переписи или в рамках вот этого контрольного этапа переписи к вам придет переписчик с листом бумажки, можете смело говорить, давай в телефоне меня записывай, пожалуйста.
Да, обязательно, пожалуйста, не отвечайте, если к вам пришли на бумаге, то есть требуйте мобильное приложение и отвечай. Там очень много вопросов, около 40.
Около 40 вопросов?
Да, получается, это в общем, да, потому что перепись не только населения, но и жилищного фонда, то есть есть определенный вопрос, который касается вашего жилья. Если это дом и квартира, то спрашивается, в каком году он построен, сколькоэтажное здание, материал наружных стен, сколько жилых комнат, сколько квадратура, жилая общая, и все виды благоустройства спрашиваем. То есть, есть ли электричество, газ, какое отопление, как вывозится мусор и так далее.
Я так думаю, что все эти данные в квартирных домах у домкома просто узнают переписчики потихонечку там себе потом вбивают.
Мы у переписчиков, особенно вот в городах, говорили, что стандартные же идут в основном квартиры.
Ну да, я вот откуда знаю, из чего там облицовка дома моего сделана, в каком году он построен.
Вот мне кажется, да, что вот у меня переписчик тоже, скорее всего, переписал по показаниям домкома, потому что потом, когда я звонил на вашу горячую линию, спрашивал, мне сказали, что этот дом уже обойден. Вот. Но не знаю, может быть, так получается. Кстати, насчет вот этого жилищного фонда и всего остального. У нас один слушатель задавал вопрос о том, что есть такое противоречие, я же не знаю, как его назвать, вот с предысторией, да, вопрос о том, что у нас большое количество жилищного фонда, которое сдается. То есть люди снимают квартиры. И, естественно, люди снимают эти квартиры без всякого договора, неофициально, и таких людей у нас...
Много.
Очень и очень много. В результате некоторые домохозяева напрямую говорили своим жильцам, что если к вам придут переписчики, не переписывайтесь. Я потом сам зайду к ним куда-нибудь, я не знаю, видимо, во второй этап переписи, и расскажу, кто я и что я вот конкретно живу здесь. То есть люди боятся, что их потом установят, что они снимают эту квартиру, а потом к ним придут какие-нибудь налоговики и кто-нибудь еще. То есть боятся за конфиденциальность своей информации, и поэтому, скажем так, переписчиков очень сильно избегают. Что вы могли бы сказать таким людям? Стоит ли открывать дверь переписчику в таком случае, и не утекут ли куда-нибудь данные, что потом останется недоволен домком, а потом за домкомом хозяин квартиры останется недоволен, и потом ты лишишься съемного жилья?
Да, такие случаи были, я в курсе. Очень многие скрывали своих квартирантов, очень многие скрывали своих детей, чтобы не оплачивать коммунальные услуги и так далее. Поэтому я хотела как бы сказать, что вся информация, которая поступает, она уходит сразу на сервер нацкомитета. Тем более мы записываем только имя. Ни фамилию, ни отчество мы не просим. Не требуем паспорт, не требуем документы на дом. Этот опрос идет со слов. И поэтому вся информация, которая попала, даже переписчик после того, как перепишет в мобильном приложении, он заканчивает как бы эту анкету, пишет, что она завершена. А после того, как он отправляет на сервисный комитет, у него эти данные не остаются. И никакая информация как бы персональным каждого человека, мы эту информацию предоставлять никому не будем. У нас есть закон об официальной статистике, где говорится, что информация, которая к нам поступила, выходит с наших стен только в сводном обобщенном виде. То есть мы можем сказать там по Ленинскому району, сколько жителей живут, какой национальности, какой пол, возраст. То есть это будет обобщенно. По селу, по городу, вот такие, вот такая будет информация. И ни налоговой, ни каким-либо там коммунальным службам мы эту информацию предоставлять не будем.
Ну и не имеете права, получается, просто.
И не имеем
просто.
Права, да, не имеем права.
Вообще, исходя из того, что перепись проводится со слов, да, вот как мы с вами выяснили, ну и как мы стали свидетелями, те люди, по крайней мере, которым переписчики пришли, насколько в процентном соотношении можно считать, что это перепись достоверная? Вот перепись населения, эта информация, насколько она достоверна? Потому что, ну, вот кто-то скрывает, кто-то там еще что-то, кто-то там боится признаться, что у него там три компьютера дома, а вдруг там... Воры узнают, придут, обокрадут, а у кого-то 6 детей.
В однокомнатной квартире.
Да, может быть, еще родственники там, которые приехали, их там вообще 15. Ну, в общем-то, да, люди склонны обманывать, а если это никак не проверяется, так ну и почему бы этого не сделать? Насколько достоверна перепись?
Наталья, жестоко люди, может быть, немножко укрывать, скажем так, склонны не обманывать. Но, с другой стороны, да, что с этим делать?
Как я и говорила... Как бы в городе это идет чуть сложнее, потому что мы, например, как бы набирали переписчиков именно тех людей, которые живут рядом с вами. То есть это может быть сосед, ну, как бы тот знакомый, который вы его хорошо знаете.
Ну, который, по крайней мере, знает обстановку.
Да. И получается, таким людям все равно... Мы как бы давали нашим районным отделам, что вы должны набрать... То есть он не должен с одного села в другой ездить, это должен быть житель этого же села, постараться по месту, где он проживает, чтобы это были его соседи, чтобы было открытые, да, вот эти данные, которые он легко, вы знаете, да, друг другу, соседу можно рассказать. Чуть сложнее, конечно, это было в городе, потому что невозможно было на всех... Там нагрузка большая в городе, поэтому мы старались набрать здесь, допустим, в городе Бишкеке, в городе Ош, это были в основном студенты, большую часть студенты. Но есть разные люди, переписчики, это около 28 тысяч человек мы наняли на работу для проведения этого мероприятия. Как бы невозможно за каждого быть в ответе. Мы старались, мы обучали их, как должны они себя вести, что они должны задавать все вопросы, что они должны задавать только на телефоне, то есть используя мобильное приложение. Ну, разные, оказывается, есть люди, которые ухитрялись. К сожалению, такие как бы случаи тоже были.
Да, ну хорошо, эти факты были. А есть ли какой-то критерий вот состоятельности переписи населения в итоге? То есть мы идем же к какому-то результату, и будет ли так, например, как с выборами, да, если что-то там случилось, какие-нибудь нарушения были зафиксированы, то потом выборы отменяют. Возможно ли такое, что потом, когда будут получены данные, скажут, слушайте, но эти данные, скажем, очень недостоверные кажутся специалистам или что-то такое. То есть к чему мы стремимся? Где стандарт того, как должна пройти в итоге перепись?
Как бы есть мировая практика, что переписи идут без подтверждения документов, в основном многие страны. Поэтому все идет со слов и записываются все ответы со слов. Как бы каких-либо вот таких жестких критерий по переписи населения нету. Самое главное для нас, да, для нацкомитета, критерий был, чтобы мобильное приложение сработало. Mm-hmm. И это он, я хочу заявить, что мы провели его в электронном формате. Мобильное приложение себя показало, нигде как бы проблем с мобильным приложением не было. Конечно, мы будем теперь отрабатывать до каждого, вот до последнего звонка, чтобы все были переписаны. Это, наверное, самый большой критерий проведения переписи населения.
А я слышала, что в какой-то момент был небольшой сбой на сервере, и вот переписчики вынуждены были вот как раз-таки там, в какой-то день ходить с бумажками там, на протяжении нескольких часов. Все-таки сбой на сервере был?
Сбоя не было. Угу. В первый день просто надо было переписчику, мы же до этого проводили обучение, и они должны были очистить как бы базу, мы очищали базу, и они должны были как бы перезагрузиться, то есть очистить свой кэш. И какая-то часть переписчика, может, недопоняла, но мы в течение первого дня эту как бы проблему убрали. На второй день переписи все пошли уже с мобильными приложениями.
Угу.
Но мы не разрешали проводить перепись, если как бы это мобильное приложение пока не сработает у него. Угу. То есть пробные они делали, нам отправляли после первого дома, как они обошли.
Что касается подведения итогов переписи населения, сколько вообще времени на это может потребоваться для того, чтобы все эти данные разложить по полочкам и уже иметь полную картину, полное представление?
Мы сейчас ждем второй этап. После того, как мы проведем второй этап, у нас начнется процесс обработки. У нас есть два вопроса, где ты работаешь и кем ты работаешь, которые мы не смогли как бы в электронно закодировать в базу. То есть все вопросы сегодня мобильное приложение нам позволило как бы закодировать, и она садится сразу уже в базу. Только два вопроса, вот где ты работаешь и кем ты работаешь, она сейчас садится в базу как бы словесно, записывали. Потому что два вот этих справочника, они настолько огромные, и 28 тысяч человек обучить этому было нереально, поэтому сейчас будем нанимать около 200 человек, которые сядут именно на кодировку двух этих вопросов. И как бы и часть из 200 человек будет заниматься корректировкой базы данных. То есть там мы семью должны посадить правильно, понимаете, там есть виды семей, да, виды домохозяйств, логические вопросы, что образование там у 10-летнего не может быть выше. То есть вот, на вот такие логические все ошибки.
А вдруг гений какой-нибудь в Кыргызстане?
Мы должны как бы перепроверить базу на чистоту логических вот таких ошибок, потому что, ну, понимаете, да, переписчики тоже могут ошибиться.
Ну,
или
конечно.
Опрашиваемый человек может не понять какой-то вопрос. На сегодня как бы эта работа ведется. У нас около 30 человек в нацкомитете. Все вот эти введенную уже информацию мы возвращаем назад переписчику, и сегодня, по-моему, последний день работает переписчик, и он должен все эти логические ошибки, которые мы ему возвращаем, он должен исправить и в нашу базу перенаправить опять.
А было такое, что переписчики начинали работу, а потом говорили, что-то мне не понравилось, и очень хлопотно, и ходить много приходится, и не доводили работу до конца.
Ну, такие тоже были случаи, очень много. Получается, экстренно где-то переобучивали новых людей. У нас были обучены резерв кадров переписчиков, то есть мы проводили замену. Были не только вот, что он не хотел, да, есть, были какие-то вот нехорошие, допустим, случаи. Вот мне рассказывают, что ваши искали переписчика 2 дня, не могли его найти. У него отец умер, и он был вот вынужден на похоронах, и мы понимали, что он в течение 2 дней свою работу...
То есть форс-мажор был.
Да, это кто-то потерял телефон. То есть такие случаи тоже были.
Понятно. А очень было немножко боязно за наших переписчиков, потому что, честно говоря, ходить по Бишкеку, ладно, хотя бы возьмем, да, столицу, самый большой город, и стучаться в каждую дверь, ну, скажем, там можно наткнуться, наверное, на кого угодно. Люди бывают очень разные, тем более, что как мы и понимали, что будут работать в основном люди молодые, скорее всего, студенты, на практике из ваших слов тоже так оказалось. Ну и, собственно, вот к тебе какой
девочка
переписчик
приходил? Молодая, ну, может быть, я не знаю, лет 19.
Мне тоже где-то лет 18-19 девушка приходила, и вопрос такой, каким образом инструктировались переписчики для того, чтобы избегать различных конфликтных ситуаций, и чтобы они ну, вовремя ретировались, когда понимали бы, что вот с этим человеком сейчас и в том состоянии, в котором он на данный момент пребывает, лучше, наверное, не разговаривать.
Опыт показал, что переписчик после первого дня понимал, что он должен быть уже такой...
Во всеоружии?
Во всеоружии, и понимать, как... Ну, мы и при обучении говорили, что нельзя грубить, то есть очень вежливо, если вам нагрубили или не хотят отвечать. То есть вы можете не требовать ответа, то есть вы должны уйти. А потом прийти можно с переписчик может прийти со своим инструктором или координатором повторно. То есть никакие конфликты они не должны идти. Второе, самое главное, мы просили, чтобы они не заходили в дом. Это было, конечно, больше у нас был алгоритм по предупреждению распространения коронавируса. А это один из вопросов. Как бы требование было. И у нас с МВД, они вот, допустим, по городу Бишкек почти каждую неделю они совещались, были ответственные по территории. То есть наши знали контакты, если в случае каких-либо ЧП, мы знали, кому позвонить, и чтобы экстренно вот, могли выехать. Понимаете, что студенты молодые были, и они... В основном ходили подвойные. Я очень много слышала, что пришли 2 или 3. Не запрещали в основном в вечернее время. Они пытались объединяться, чтобы закончить свои участки.
Ну, переписчики, да. Вот, по крайней мере, наша переписчица, она отказалась заходить на кухню. Да, она осталась в коридоре. С другой стороны, к нашему президенту переписчик зашел на кухню. Как бы сидели они вместе.
Я на лестничной площадке общалась.
Так вот, то есть у всех все-таки по-разному.
Моя переписчица вообще, я дверь открыла, мне показалось, что она отпрыгнула на метр от двери, и потом уже увидев, что, в принципе, я, видимо, не представляю такой серьезной опасности, да, уже подошла просто поближе, но за порог не заступала вообще.
Понятно, значит, эта инструкция более или менее исполнялась.
Как-то сработала, да, по крайней мере.
Давайте все-таки подведем немножко вот такой итог, опять же, промежуточный, так же, как мы провели, скажем, первый этап переписи населения. Вопросы очень часто задаются, в принципе, из нашего эфира стало уже понятно, но тем не менее, некоторые наши слушатели говорят, смотрите, узнайте, как меня зовут, мое имя и даже место, где я работаю, можно, в принципе, по электронной базе забить где-нибудь в ГРС, это может посмотреть, и зачем для этого ходить ко мне домой. Мы уже выяснили, что были и другие вопросы, и все-таки давайте разберемся вот с этой второй частью вопросов, да, которые касаются той самой ООНовской программы, да, цели устойчивого развития. Мы почему вообще обязаны в ней участвовать, в этой программе, и что в итоге нашей стране, какие возможности даст предоставление этой информации главному мировому страновому объединению, что мы от этого получим-то?
Понимаете, каждое направление или ту проблему, которую мы озвучиваем, что у нас это проблемно, дает потом нам возможность для привлечения доноров на реализацию каких-либо мероприятий. К примеру, Это было еще в 2015 году. Мы понимали, что у нас младенческая смертность очень высокая. До цели устойчивого развития было цели тысячелетия, где одним из вопросов это уровень младенческой смертности. В 2000 году это был очень высокий показатель в Кыргызстане. Очень много программ Минздравом было реализовано. Мы как бы... страна сказала, что у нас высокая младенческая смертность. Этот показатель нам позволил реализовать очень много мероприятий по снижению младенческой смертности.
Ну, то есть для этого требовалась статистика, которую вас, собственно, запросили, да?
Да, то есть и точно так же мы по целям устойчивого развития тоже определяем проблемные наши вопросы, и, соответственно, будут какие-то мероприятия или программы на реализацию для улучшения данного направления.
А те данные, вот эта общая статистика в обобщенном виде каком-то, мне кажется, что многим кыргызстанцам было бы интересно вообще узнать, ну, сколько, например, какой процент у нас людей, там, не знаю, обладают
да
высшим образованием.
Сколько у нас в стране живет людей, очень людей. Интересно, потому что по факту говорят, что в Бишкеке что-то там около миллиона жителей, но невооруженным глазом как-то чувствуется, что гораздо-гораздо больше.
Мне говорил недавно кто-то, что около 2 миллиона людей неофициально у нас проживает. Вот, да,
такие
эти данные.
Такие данные мы получим, по крайней мере.
Да. Будут ли они в общем доступе, скажем так, или они будут только для какого-то узкого круга пользователей?
Информация у нас открытая. После итогов переписи населения мы сейчас как бы планируем, как лучше предоставить информацию. В каком виде? Допустим, мы изучали опыт Беларуси, они провели перепись, и у них на сайте, то есть каждый человек, который зашел на сайт, открывает итоги переписи Беларуси, он может для себя выстроить таблицу такую, с теми данными, с которыми он хочет видеть. То есть область, там, в шапку может добавить возраст и так далее. Мы хотели бы тоже развернуть в виде такой платформы, но если даже не получится, мы сейчас готовим макеты публикаций, то есть часто распространенную как бы необходимую информацию. И это будет у нас на сайте. Угу. И мы хотим, получается, сейчас после итогов переписи населения, наверное, к осени будем проводить какие-то круглые столы по итогам переписи населения. То есть рекламировать, да, те данные, которые мы получили, потому что данные нужны не только государству, сейчас очень бизнес-сообщество у нас очень развитое, для них это очень важно, допустим, где построить магазин, где детей больше.
Где если, можно открыть где... частную школу дополнительную, да?
Вот такие вещи, все равно сейчас очень активизировалось бизнес-сообщество, и мы думаем, что информация нужна не только государству, но и всем нашим. Жителям, которые у нас в Кыргызстане живут.
Будет, конечно, очень интересно узнать эти итоги и переписи населения. Я, честно говоря, сама жду прям с нетерпением.
Мне тоже, да, очень интересно. Примерные сроки, когда 200 человек кодировщиков разберутся с логикой?
Я думаю, предварительные итоги мы дадим в течение 5-6 месяцев. А после, в концу года мы развернемся и дадим все итоги.
То есть работы у Нацстаткома на этот год более чем достаточно.
Да.
Ну, мы будем с нетерпением ждать итогов переписи населения. И я думаю, что мы об этом еще не раз поговорим в эфире обязательно.
Желаем вам удачи, желаем вам ответственных переписчиков.
Спасибо.
И чтобы все-таки каждый наш житель нашей страны не остался непереписанным. Кстати, у вас есть возможность обратиться к нашей аудитории, если кто-то до сих пор, может быть, считает, что дверь переписчику не откроет.
Хотела бы всех попросить, кто не прошел перепись населения, позвонить на наш колл-центр номер 1216, дать информацию, адрес, место вашего обычного проживания. То есть очень многие люди говорят, что по прописке я живу здесь, то есть не имеет значения, где ты прописан. Самое главное, ты по факту должен жить в данном доме. Обратиться на наш колл-центр для того, чтобы вы были переписаны.
Спасибо вам еще раз большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заведующая отделом статистических переписей и геоинформационных систем Нацстаткома Римма Чыныбаева. Римма Кубанычбековна, рады были вас видеть.
Спасибо.
Большое спасибо, всего вам хорошего.
Спасибо, до свидания.